Мы добрый час начинаем с первой подтемы. Запрет доставлять родителям всяческие страдания, моральные, физические, обижать их и так далее. Да? Это наша сегодняшняя тема. Она будет не очень большая, потому что я уверен, что среди нас, наших слушателей, многоуважаемых, те, которые участвуют в нашей программе, и в широком кругу наших друзей, таких очень мало. Тем не менее, надо это проговорить, надо это тоже узнать немножко. Слишком долго мы об этом не будем много посвящать этому времени, но общие как бы грани надо прочертить здесь. Да? Итак, у нас мы занимались и будем продолжать после этого заниматься еще заповедью повелительной почитать родителей, заповедью второй повелительной бояться родителей. Понятно, что боязнь, но понятие, как бы русский язык не дает возможности до конца, как бы это, наверное, отобразить это нету, что боязнь, страх, мы немножко говорили про это такой трепет небольшой, это такое трепетное чувство перед родителем, как перед великими людьми и так далее, да, не то, что они нас ударят, убьют или сделают нам что-то плохое, понятно. Помимо этих двух заповедей, мы уже вначале говорили, сейчас повторим, есть еще три заповеди. Начнем с последней, с пятой. Написано в Торе, сказано в Торе, я прочитаю дословно, примерно, перевод звучит так. «Проклят пренебрегающий отцом своим или матерью своей». Проклят, да, проклят, вот это вот проклятие, оно очень страшное такое... Наказание Торы, можно сказать, или предостережение Торы. Вот это вот проклятие, оно очень-очень строгая вещь такая, да, это как бы никто иной, как Всевышний, да, проклинает такого человека, поэтому понятно, что это строгое наказание не указано, но само проклятие, это уже в высшей степени наказание уже, да. Теперь, каким родителям, по отношению к каким родителям действует этот запрет? Обижать родителей, делать им, доставлять им, огорчать их, доставлять им неприятности, пренебрегать родителям. Это все включено в этот запрет, в это проклятие. По отношению к каким родителям это там сказано? Таким, которые хорошие, добрые, которые нас понимают, с которыми у нас очень хорошие взаимоотношения. Конечно, тоже таким, но в основном нет. С такими родителями вообще не возникнет никакого вопроса, да, понятно, что никто не будет их обижать, пренебрегать ими и так далее, да, хотя тоже, может быть, такое встречается, но не часто. В основном это может быть с родителями, которые ребенка могут как-то из себя вывести, их поведение неадекватное, они ведут себя каким-то неприятным, странным способом, образом и так далее, да, то есть такие всякие ситуации, когда... ребенку за своих родителей стыдно, они его раздражают очень сильно, скажем, справедливо даже это раздражает. То есть, если был бы любой другой человек, это было бы совершенно легитимно, чтобы такой человек как бы не захотел с такими людьми иметь дело. Но если это ребенок, ни в коем случае ему нельзя проявлять по отношению к родителям, даже таким. И в первую, наверное, очередь к ним обращена этот запрет, как сказал Рав Хаим Паладжи в книге «Тохахат Хаим» на главу Толдот. Он сказал, что этот запрет проклинать, он в первую очередь касается именно таких родителей, которые выводят ребенка из себя. Теперь, в чем это может выражаться чисто в бытовом как бы плане? Да? Повысить голос на родителей, говорить какие-то грубые слова, о том, что перебивать, перечить родителям, мы уже говорили, да, это больше относится к боязни, да, к той повелительной заповеди. Теперь, если ребенок, у нас мы говорили немножко об этом, Раб Зейф поднимал эту тему, это вопрос актуальный достаточно, да, к сожалению, что когда ребенок не может по каким-то причинам выдержать общение долгого с родителями, сын будь то или дочь, может быть, иногда следует ему как-то немножечко устраниться, отдалиться, но не приступить этот запрет, чтобы не навести на себя, не дай бог, это проклятие. Я хотел в рамках вот этой вот, вот этого, вот этой темы, нашей подтемы, скажем так, да, упомянуть ответ Рав Ицхака Зильберштейна, великого раввина сегодня, да, который ныне здравствующего, чтобы он долго жил, зятя Рав Ляшева, который живет в Бнейбраке, является главным раввином одного из районов. Его спросили вопрос, один парень его спросил, наверное, не совсем парень, может быть, уже, да, человек семейный, спросил его вопрос: я могу, говорит, себе взять отца своего домой? Отец, он престарелый, он одинокий, и он болен Альцгеймером, да, болезнью Альцгеймера. То есть у него бывают иногда какие-то такие заходы, ведет себя не совсем адекватно, мягко говоря, иногда местами, временами. В чем вопрос? Судя по всему, отцу у сына будет удобнее, чем где бы то ни было, скажем так, в доме престарелых. Чтобы он оставался дома и нанять какого-то работника. У сына лучше. Его жена этого молодого человека, который спрашивает, она согласна, чтобы отец мужа жил с ними вместе, дети согласны, все согласны, с этим вопроса нет. Единственный вопрос спрашивает сын, что он может быть такой, что он не выдержит, сорвется иногда на своего отца, просто не выдержит, крикнет на него, может быть, как-то нагрубит и так далее. Не потому, что у него что-то против есть. То есть он разумом понимает, что человек не виноват, он престарелый, больной человек, но просто не выдержит. Он спросил у раввина, как ему поступить в такой ситуации, брать его домой, или же, может быть, определить его в дом престарелых, или что-то другое придумать. Рав Зильберштейн ответил ему на этот вопрос, и мне кажется, что в этом есть какой-то, хотя все, мы всегда говорим, что все очень индивидуально во всех вопросах, в каждой семье, у каждого человека это должно решаться отдельно. Но мне кажется, что здесь можно услышать какое-то общее направление такое, да? Что сказал раввин? Раввин говорит такую вещь. Если надо первым делом посмотреть, как отец будет чувствовать себя у тебя дома и как он будет себя чувствовать в доме престарелых или у себя дома, если нанять какую-то работницу, работника, который будет за ним ухаживать. Где ему будет лучше? Это первый вопрос. Если ему лучше быть в доме у сына, что, скорее всего, это логично, то несмотря на то, что иногда ты будешь позволять себе какие-то действия, которые перечат, идут вразрез заповедям почитания, боязни, обидеть родителей и так далее, тем не менее надо его принять у себя дома. Почему? Потому что так лучше для отца. Ты со своей стороны должен всячески стараться не делать тех нарушений, который ты прекрасно сам знаешь. Это не вопрос, как бы, да, в информации. Он прекрасно знает, что можно и нельзя, просто не выдержать может человек, да, все мы живые люди. Ты со своей стороны будешь стараться максимально себя держать в руках, молиться Всевышнему, чтобы он тебе помогал в этом. И если даже ты сорвешься, это будет просто как бы, ну, не выдержал и так далее, это Всевышний простит. Ради того, чтобы папе было лучше, это имеет смысл. Так ответил раввин. И он немножечко уподобил это некоторой ситуации, которую более легко понять. Он говорит, что в принципе мы должны почитать своих родителей, делать им все, что в наших силах, поскольку есть такая заповедь, подобно заповеди, выплатить долги. Они нас родили, они нас воспитали, они нам много дали, мы должны воздать им добром за добром. То есть типа выплаты долга, как это в Русулинском Талмуде написано, мы об этом немножко говорили. Теперь. Говорит Рав Ицхак Зильберштейн, если есть заповедь отдать долг, человек взял деньги у кого-то, да, он сейчас должен выплатить долг. Что будет, если вдруг, предположим, такая ситуация, когда он будет выплачивать долг, он опасается того, что он вдруг сорвется и скажет: ой, приходится мне тебе долг отдавать, а лучше бы ты мне его простил, или еще прочие вещи. Да, это немножечко, может быть, не совсем как бы адекватная реакция, но предположим, что так, да, для нужд. И что теперь он будет освобожден от того, если он будет кричать? Нельзя кричать на человека, нельзя обижать других людей тоже, не только отца и мать. И теперь из-за того, что он может сорваться теоретически и сказать какие-то вещи, теперь он свободен от того, чтобы выплатить свой долг? Нет, конечно, поэтому и здесь тоже обязан он по отношению к отцу сделать максимально, а если сорвется, то сорвется, что делать? Итак, следующий момент. На этом мы насчет обиды вроде все понятно. Если, опять же, будут какие-то вопросы, какие-то будут мысли новые, то всегда, пожалуйста, мы продолжаем дальше, двигаемся вперед. Следующий запрет, который касается отношений между ребенком и его родителями, это запрет проклинать родителей, написано в Торе. И кто проклинает отца свою, мать свою, того должно предать смерти. Так написано в книге Шмот, 21 глава, 17 фраза, 17 стих. Если в проклятии не было упомянуто имя Творца, есть несколько имен Творца, которые, они так называются, нестираемые, то есть такие, которые явные имена Творца, то в таком случае, если было упомянуто, то это смертная казнь. Если проклятие было без имени Творца, то это страшное нарушение без смертной казни. Смертная казнь, о которой здесь идет речь, говорят наши мудрецы, это хенек, это удушение. Одна из очень тяжелых казней, да, смертельных. Я извиняюсь. Нет, я ошибся. Это самая страшная казнь. Это положено даже не хенек, а скила, то есть побивание камнями. То есть человека поднимают на какую-то высокую... высокое место, скидывают оттуда, побивают камнями и так далее. Это было во время храма. Сегодня наказание невозможно привести в действие, поскольку нет у нас Санедрина, который может решать такие вопросы, которые связаны с телесными наказаниями и смертной казнью. Но написано в трактате Сота, что хотя сегодня смертной казни нет, вместо нее с небес посылаются какие-то наказания, подобные тому. Укус земли, змеи или падение с крыши, всякие прочие вещи, которые подобны тем наказаниям, о которых речь. За что положено удушение? Да, это за третий запрет по отношению к родителям, или пятая заповедь из тех, которые мы с вами перечисляем, это заповедь ударить, нанести физическую травму, которая связана с выходом крови из тела или образованием синяка на теле. В таком случае, если так получилось, ребенок своего папу или маму ударили так, что вышла кровь, или она обратилась в какое-то кровоизлияние внутреннее, то или папа-мама оглохли, не дай бог, за это положена смертная казнь, хенек, удушение. Да? Как написано в Торе, опять же, книга Шмот 21.15, написано, и кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Если удар не привел к тому, что вышла кровь и не образовался синяк, конечно же, произошло страшное нарушение, опять же, да, но наказание смертной казни не положено. Теперь, где это нас может коснуться, нас, нормальных, психически здоровых людей, адекватных, коими являются все уважаемые слушатели, зрители? Конечно, никто ни в коем случае, да, не проклинать, не бить своих родителей не собирался. Где нам это может быть актуально? Это когда встает вопрос о медицинском вмешательстве по отношению к родителям. То есть, например, если дочь или сын, они врачи, или медбрат, медсестра, которые могут заниматься, оказать медицинскую помощь своим родителям, когда это необходимо. Или просто даже обычный человек, но иногда бывают какие-то процедуры, которые надо совершить дома, есть такая возможность. Например, дочку или сына научили, как это делать, эти процедуры, и они могут это в домашних условиях очень легко просто сделать, например, по отношению к родителям. В любом случае, что касается уколов, когда это выходит кровь, не всех уколов, есть внутривенные, есть внутримышечные, это уже частности, да, я говорю, в общем, как это происходит. Во время, когда даже те же самые элементарно банки ставят во время простуды, поскольку кровь собирается вместе и образуется что-то вроде синяков, это тоже желательно не делать. Все это, естественно, ничего общего не имеет как бы со смертной казнью, с тем страшным грехом, который написан в Торе, но поскольку каким-то действием, хотя он как ребенок хочет как лучше своим родителям помочь, поскольку все-таки это сопряжено с болью, с доставлением страданий каких-то физических папе, маме, и выходу крови или образованию какого-то кровоизлияния. Поэтому лучше ребенку такие вещи не делать самому. Я уже не говорю про операции и так далее. Да? Поэтому лучше всегда, чтобы сделал кто-то другой. Что будет при таких обстоятельствах, когда ребенок является специалистом намного выше класса, чем другой врач, который рекомендуется? Или это сопряжено, если это сделает ребенок, это сэкономит очень много денег, например, и так далее. С одной стороны, можно просто сказать, что можно облегчить, но я бы не торопился бы как бы этого делать. Лучше в каждой ситуации конкретной поинтересоваться с опытным раввином, знающим раввина в этой области, показать ему все стороны ситуации, которые происходят, и получить конкретный индивидуальный ответ в каждой отдельной ситуации. Да. Почему? Потому что все-таки мы имеем дело с очень такой хрупкой темой, очень нежной темой, поэтому здесь надо поступить верно. Да. Человек делает своим родителям физиотерапию, массаж и так далее. Да. Во время этого в некоторых случаях может очень легко возникнуть синяк. Во время этого родители, хотя потом будут себя чувствовать намного лучше, им во время самого процесса может быть больно, как это обычно бывает, да, если это не какой-то супернежный массаж. Обычный массаж, он оставляет боль. Это все не изначально ребенку делать по отношению к родителям нельзя. Теперь. Предположим, что спросили у раввина, он сказал, что дети могут лечить своих родителей в данной ситуации и так далее, даже в таком случае, когда получено разрешение. И несмотря на то, что дочь, сын, они хотят помочь своим родителям, и этого в конечном счете этой цели добиваются, тем не менее, в конце надо до этого и после этого попросить у родителей прощения. Само то, что родители скажут, я тебя прощаю, делай мне все, что хочешь, в данном случае это не поможет. То, что Рабзеев вначале нам сказал очень верно, что есть часть вещей, которые мы сейчас учим, не помогает там никакого прощения, а родители не могут разрешить своим детям себя бить, доставлять себе страдания физические, себя обижать, оскорблять, проклинать. Не могут, не имеют права это простить, потому что эти вещи не даны им решать. Это Всевышний сказал, что родители не проклинают, не бьют, не обижают, не пренебрегают. Это однозначно. Но что, когда говорится о такой ситуации, когда ребенок это делает как, с позитивом таким, да, делает как лучше своим родителям, в такой ситуации смягчается этот момент после того, как это уже и так разрешено, еще более смягчается, когда ребенок попросит прощения у своих родителей за доставленные им неудобства, физические какие-то страдания и боль. Теперь, иногда может быть такое, что папа, мама, они предпочитают, чтобы их постригли или побрили их дети, дочка или сын. Как быть в такой ситуации? Сегодня современные средства стрижки, бритья и так далее, они позволяют сделать это очень аккуратно, безболезненно и без того, чтобы выходила кровь. Тем не менее, надо здесь тоже обратить очень-очень много внимания. Можно это тоже в отношении стрижки ногтей тоже сказать. Да, что можно, в принципе, по большому счету, постричь ногти так, чтобы не выходила кровь, да, редко такого бывает, если немножко обратить внимание, зная всю тяжесть этого греха, скажем так, да, ребенок может легко не допустить того, чтобы кровь выходила. Тем не менее, надо смотреть все тоже в конкретных условиях. Если такие предметы, которыми мы пользуемся, орудия этой стрижки бритья, стрижки ногтей и так далее, ножницы, бритвы, машинки постригающие и тому подобное, если они таковы, что практически нет варианта, что выйдет кровь и будут оставлены какие-то физические страдания родителям и так далее, можно это делать по букве закона. Если есть сомнения, что может все-таки произойти какие-то раны, причинить раны и так далее, лучше, чтобы это делал кто-то другой. Следующая наша подтема это запрет сидеть на месте родителей. То есть мы немножко вышли из почитания и боязни, поговорили о трех таких очень строгих запретах, за которыми, как мы видели, положено проклятие, смертная казнь. Мы возвращаемся немножко в нашу тему, возвращаемся в заповедь боязни родителей. И поговорим немножко сегодня о запрете сидеть на месте, предназначенном для родителей. Что это за место такое? Например, это то место, которое за обеденным столом, за семейным столом, где обычно папа или мама сидят. Или есть какой-то, может быть, кабинет, какой-то зал совещаний, там, где мама или папа занимают какую-то должность. И это их место, где они постоянно там ведут диспуты, какие-то принимаются решения. Это их кабинет или что-то такое, где они постоянно, у них есть свое место. На таком месте их детям, сыну или дочери, запрещено категорически сидеть. Что значит категорически? В данном случае может ли папа, мама разрешить сидеть на своих, на их местах? Есть в этом небольшие разногласия среди законоучителей. Можно, в принципе, облегчить, тем более в наше время, когда не особо дети обращают внимание на этот вопрос, и родителям это не так может быть принципиально. По большому счету, желательно, чтобы дети это соблюдали в любом случае. Родителям лучше по обстоятельствам посмотреть, если они видят, что это нормально, чтобы дети это выдерживали, эти рамки и так далее. Было бы лучше, чтобы они им позволили исполнять эту заповедь. Если они видят, что это как-то тут неразбериха такая, это приводит к излишним каким-то давлениям и так далее, человеку тяжело это сделать, может быть, имеет смысл разрешить сидеть на месте своем. Зависит тоже от возраста детей, зависит от характера детей и так далее, видимо, да. По большому счету было бы хорошо этот закон выдерживать. Я говорю про обе стороны, и про родителей, чтобы они не торопились разрешать детям. И детям, конечно, чтобы они не облегчали в этом вопросе. Мы говорим сейчас о том, чтобы не сидеть, но в том месте, где обычно сидит папа или мама. Стоять в этом месте разрешено. То есть, если там, образно говоря, обычно стоит стул, и папа сидит, сейчас стул отодвинут, можно в этом месте ребенку стоять. Теперь, в чем как бы корень этого запрета. Когда я сижу на том месте, где мой отец сидит, я как бы себя уравниваю со своим папой, со своим отцом. Это такое типа панибратство, это как бы нарушение заповеди бояться родителей. Если кого-то перед кем-то должен ропотно к нему относиться, да, с трепетом, с ропотом и так далее, да, я не могу сидеть на этом месте, я его вижу как намного больше, чем я, да. Что делать, когда родители не находятся в этом месте? Тоже это запрещено. Что делать, когда ни родители и никто другой не находится? Меня никто не видит, я тут один только. И тоже это запрещено. Почему? Потому что я сам для себя уравниваю в каком-то плане себя с папой, с мамой. После смерти родителей все по-другому. Наоборот, даже многие раввины пишут, что после смерти сидеть на месте родителей – это наоборот выражает почет. То есть после того, как они ушли, я продолжатель их дела, я их почитаю, я от них не отказываюсь, я себя всячески хочу с ними отождествить. Теперь, если есть место такое, в котором родители обычно стоят, где это может быть? Какая-нибудь кафедра, сцена, какое-то такое место, где важное место такое, да, где это признак какой-то определенного поста и так далее, да, и там обычно папа и мама стоят, запрещено детям стоять, не только, то есть это касается сидения, но и стоять в месте, где папа и мама стоят, запрещено детям. Что касается самого стула или кресла, тот стул или кресло какие-то особенные такие, предположим, у мамы или у папы есть особенное кресло, особенный диван, такой, где только он сидит, например, да, его место там определено. То же самое, да, даже если это не стоит в том, его передвинуть, куда бы его ни ставили, пока папа жив, пока мама жива, на этом месте дети их не сидят, хотя их сдвинули с другого места. Если вдруг папа или мама поменяли свое место, поменяли стул, С этого момента, как только они решили здесь больше не сидеть, пожалуйста, детям нет никаких проблем пользоваться их мебелью, их стулом, креслом и так далее. Интересный закон, когда он садится на кресло, на стул, он этим самым себя уравнивает папе или маме, или она. Когда этим стулом пользуются для того, чтобы что-то сверху достать, то есть на него становятся ногами и доставать что-то, здесь разрешено. Почему? Потому что когда пользуются стулом папиным для того, что-то достать, это понятно, что это какое-то временное такое действие, надо что-то подставить, чтобы быть повыше, как бы, да, это не идет вразрез с заповедью бояться родителей. Что касается кроватей, можно ли детям лежать или сидеть на кроватях родителей, это вызвало спор современных раввинов. Некоторые считают, что это запрещено, некоторые считают, что это разрешено. Какую нам выбрать в этом вопросе сторону? Скорее всего, нужно было бы устражить. Почему? Потому что мы все-таки говорим о такой великой заповеди истории, когда лучше учесть те очень авторитетные мнения, которые это запрещают. Если это принципиально необходимо и так далее, то здесь можно было поговорить с родителями, чтобы они получить их разрешение, и тогда это будет разрешено. Теперь, что касается одежды. Можно ли одевать одежду, или это касается только места, стула и так далее? На самом деле, если та одежда обычная, ничего в ней такого нет. А одежда, я говорю, обувь, украшения, это неважно, да? Все это один закон. Зонтики и так далее. Если это обычная одежда, такая, то, которая есть у людей в обиходе, то это нет проблемы. Могут одеть папину, мамину одежду, нет никакой проблемы. Где возникает, да, может возникнуть проблема, если это какой-то вид одежды такой, который придает важность человеку, его, указывает о его каком-то серьезном посту таком, который он занимает и так далее, посте. Так, например, мундир какой-то, да, какой-то важный мундир такой, может быть, с наградами, может быть, просто какая-то форма такая государственная или какой-то фирмы и так далее, которая показывает о каком-то высоком посте, говорит о высоком посте человека, да. Это нельзя делать. Кто-то меня спросил как-то вопрос в Пурим, да, когда одевают всякие костюмы и так далее, он хочет одеть мундир своего папы. Можно ли это сделать? Скорее всего, да. Почему? Потому что здесь понятно, что это несерьезно, что человек себя не отождествляет с величием своего отца, не приравнивает ему к нему, а просто он хочет сыграть какую-то роль, и для этого он берет у папы, одалживает костюм одноразово. Я думаю, что это должно быть разрешено. Следующий вопрос, который мы сегодня постараемся осветить, это запрет спорить с родителями, перебивать их. Я хотел бы этот вопрос начать с истории про раби Авраам и Мордехай из Гур. Его отец Хидуши Арим, гурский рэби, который был до него, он одновременно являлся главой ешивы. И в этой ешиве его сын учился, Авраам Мордехай. Он был тогда еще ребенком. После урока отец заметил, рэби, он заметил, что ученики не поняли урок, который он дал. Он был очень глубокий, ученики были, видимо, на высоком уровне, но даже на их уровне они не поняли всей глубины урока. Перед тем, как выйти на перерыв, отец спросил у сына: «Ты тоже не понял?» Его сын промолчал. Когда отец вышел на перерыв из класса, сын собрал всю компанию учеников рядом с собой и очень внятно, четко и грамотно рассказал полностью весь урок. Все поняли. И когда вернулся отец в класс, он застал класс с полным пониманием материала, и узнал о том, что это дело рук его сына. После урока он спросил своего сына: «Почему ты не сказал, когда я спрашивал, почему ты промолчал, почему ты не сказал, что ты понял?» А ребенок ему ответил так: «Папа, это меня спросил в форме, которая звучала следующим образом, да? Ты тоже не понял? Если бы я сказал, я понял, это каким-то косвенным, далеким образом бы выглядело, как будто я с тобой спорю. Я не хочу спорить с отцом. Нельзя спорить с отцом. Поэтому я промолчал. Если бы ты меня спросил, понял ли я бы сказал да. Но когда ты сказал, ты тоже не понял, я не могу с тобой теперь тебе перечить. И поэтому я промолчал. Это уровень высокий, да? Но нас он чему-то, наверное, должен научить. Если отец или мать с кем-то спорят, дискутируют, выясняют какие-то отношения и так далее, ребенку не только нельзя поддержать спорящую сторону, сказать, вот мне кажется, как этот самый дядя Витя, он прав, но даже сказать, что отец прав, тоже это нехорошо. Почему? Потому что как бы я здесь ставлю себя на уровне человека, который может решать, кто тут прав. Нет такого, да, это тоже это самое подрывает почет, уважение к отцу, к матери. Согласно некоторым мнениям, высказывать свою точку, которая противоречит точке зрения отца, или поддержать их точку зрения, запрещено только когда родители находятся в том же месте. То есть, когда они это слышат, когда они при этом присутствуют. Если их нет, есть такие мнения авторитетные, которые считают, что ребенок может сказать, что вот мой отец спорит с таким-то человеком, он прав, я поддерживаю его точку зрения, или я поддерживаю точку зрения его оппонента. Если мы полагаемся на это мнение, то даже в этом случае надо сделать это максимально, конечно, с почетом по отношению к родителям. Теперь, что значит не спорить с родителями? Это значит, если мы какой-то у нас возникает вопрос, я должен со всем соглашаться, молчать и так далее. Нет, совершенно нет. Разрешено дискутировать, да, разрешено приводить свои мнения, даже если они в корне противоречат тому, что считают мои родители. Но что? Когда это в форме диалога, когда это в форме обсуждения, когда это в уважительной, максимально почтительной форме, нет никакой проблемы. Теперь, иногда бывает такое, что родители позволяют себе выражать своим детям претензии слишком резко или слишком часто или слишком по многим вопросам, претензии какие-то, порицания и так далее. В этом случае ребенок может иногда почувствовать какое-то давление такое психическое, психологическое, моральное, да, какое-то унижение, может быть, он может почувствовать какое-то. Он не обязан ради заповеди почитания родителей терпеть. Он может это сказать, только надо сказать это красиво, в уважительной форме. Сказать: папа, мама, смотрите, то, что вы мне говорите, это все верно, все хорошо, но меня это очень сильно ранит. Я вас прошу, либо говорите в другой форме, либо говорите меньше об этих вещах. Должно быть объяснение какое-то. Следующий момент, который здесь надо тоже упомянуть, это перебивать родителей, да, тоже это противоречит заповеди их бояться, поэтому, когда родители говорят, их спрашивают, например, кто-то, они говорят, не перебивать их, и когда их кто-то спрашивает, не влезать первому, не отвечать вместо родителей, дать время, чтобы родители сказали, ты хочешь поддержать этот разговор дальше, развить его и так далее, пожалуйста, никто тебе не говорит стоять, молчать, но если спросили папу-маму, им надо дать возможность полностью выговориться, высказать свое мнение, потом ты можешь брать инициативу в свои руки. Если родители, опять же, вернемся немножко к этому, да, ругают своего сына или дочь, и они ошибаются. Например, сын и дочь такого не делали, а родители их в чем-то обвиняют, в том, что не было. Сказать или не говорить? Можно сказать. Надо сказать, что такого не было, но как? Надо так, чтобы это не выглядело, как будто я спорю с папой, с мамой. Как сказать надо? Смотри, я уверен, что ты всегда говоришь правду, что ты это, скорее всего, тебе так показалось. Но я хочу тебе сказать, что в этот раз, видимо, здесь это самое... Мне придется оправдаться, что такого не было. Или как-нибудь так найти такую форму, чтобы это не выглядело, как мой спор с родителями. Ты не прав, ты обманываешь, чтобы, не дай бог, такого не было. Сказать, оправдаться, сказать, что такого не было, но в такой форме, так, чтобы это не выглядело, как явный резкий спор с родителями. Следующий момент на сегодняшний на сегодняшний урок, это запрет называть родителей по имени. В принципе, есть разные места в мире, да, есть где-то, может быть, такие отношения, что это нормально называть родителей. Закон он установлен в рамках тех мест и времен, когда это было, когда это противоречило почитанию родителей, да, когда называть их по имени. Во многом, скорее всего, это верно и сегодня. В Израиле это точно, я не знаю, как в других странах. В России, например, это самая уважительная форма общения, это назвать человека по имени-отчеству. Если, например, человек обращается к какому-то постороннему человеку, назвать по имени-отчеству, это очень уважительно, например. Да. Когда речь идет о родителях, все равно, как бы это не очень принято, да, это какое-то ненормально, да, когда своего папу или маму называют по имени-отчеству, да. Говорят папа и мама, только не говорить имя, да? Не говорить имя. Когда мы говорили с вами, что есть правила поведения по отношению к другим родственникам, например, к тёще, к тестю, к свекрови, к свекрови и к свёкру, к старшему брату. Старшего брата просто можно по имени называть. Тёщу и тестя, свекровь и свёкра и свекровь по имени отчеству. Это нормально для россиянина называть, например, да, в Украине, например, в Беларуси и так далее. Да. Как это в других странах происходит, я не знаю. В Израиле не особо это принято называть по имени, даже, и даже если упоминают отчество и фамилию и так далее. Да. И так далее, да. То есть, что касается папы, надо говорить папа, мама. Когда говорят про них с кем-то другим, говорить отец, наставник, ну, мой, мать, наставница моя. Кому это не в тех местах, где это не принято так делать, это выглядит странно. Можно не добавлять это продолжение. Наставница моя, наставник свой. Запрет упоминать имя родителей, он... Как в том случае, когда это когда в их присутствии, так в том случае, когда они этого не слышат, и даже когда они уже не в этом мире, как бы, когда после их смерти, да. Если это запрещено как в устной, так и в письменной форме, если человека спрашивают при заполнении бланков отчества его, как его звали, мать отцу или зовут мать отцу, нет никакой проблемы сказать это. Надо ли какие-то титулы употреблять, господин, госпожа, я не знаю как, да, не обязательно. Во время молитв принято, когда просят там о здоровье родителей и так далее, принято просто называть имя родителя, имя его матери или ее матери. В некоторых молитвах, например, как благословение после еды или молитва Искор, которую говорят в поднятии как, для возвышения душ усопших родителей, родственников. У ашкеназов, у сефардов это ашкавот. Да, принято говорить наставник мой, когда говорят это на иврите, отец наставник, но и мать наставница моя. Принято ли это говорить по-русски? Я не знаю, если такая традиция существует. Может быть, вряд ли. Да, это надо спросить, видимо, тех людей, которые больше в этом разбираются. Мне неизвестна такая традиция, на иврите это точно так, а на других языках, в других ментальностях я не думаю, что это такое, такие ограничения есть. В любом случае, это намного легче, чем когда это общение идет личное. Кстати, мы как-то говорили о том, что есть заповедь, на прошлом уроке мы говорили о том, что есть заповедь почитать родителей также и после их смерти. Я хотел бы добавить, что после смерти родителей первый год говорят Харейни, Капарат Мишково, это про папу или Мишкова, женский род, что означает я, вот же я, искупление своего отца, являюсь искуплением как бы грехов, в скобках, грехов своего отца, грехов своей матери. После года, говорят, Зихрана Левраха, то есть благословена память его или прах миру его и ее, это тоже один из моментов почитания родителей. Есть закон такой особенный, да, что это самое, что касается называть другого человека в присутствии родителей, папы, мамы, называть какого-то мужчину или какую-то женщину именами, которые такие же, как у родителей. То есть папа здесь находится, я говорю этому человеку, например, Саша. Папу зовут Саша или Александр. Я обращаюсь к этому человеку, говорю: Александр, нельзя этого делать, если папа здесь находится. Маму зовут определенным именем. Я не могу обратиться к женщине с таким же именем по имени. Хотя я не обращаюсь к маме. Почему? Потому что они могут понять, что это обращение к ним, и это будет в какой-то момент, пока они не поймут, это будет как бы нарушением этого закона, нарушением закона бояться родителей. Могут ли они простить это? Вряд ли, да, чтобы называли их по имени. Большинство раввинов склоняется к тому, что это запрещено, и мы в любом случае не называем родителей по имени. Теперь, если это родители не находятся в этом помещении, например, в этом месте, и кто-то другой с их именем, да, здесь находится, по большому счету можно обратиться к этому человеку, хотя он является тезкой моего отца или матери, но только в том случае, если это обычные принятые имена. Если какое-то редкое имя, то даже если мои родители не находятся в этом месте, запрещено обращаться к тем людям по имени, которое носят мои родители. Как это сделать по-другому? Надо что-то изменить. Надо сделать так, чтобы явно выглядело, что назвать их так, чтобы они поняли, что я обращаюсь к ним, но всем было понятно, даже если никого нет, если бы тут находились люди, всем было бы понятно, что я не обращаюсь к своим родителям. Назвать его по фамилии, прибавить его как-то немножко уменьшительно, ласкательно назвать, не знаю что, как-нибудь сделать так, чтобы это явно бросалось в глаза, что я не обращаюсь к папе и к маме. Если я читаю какую-нибудь книгу вслух, статью в газете, какой-то доклад, не знаю что, да, любое печатное издание и так далее, нет никакой проблемы упоминать те имена, даже в присутствии родителей, которые идентичны тем именам, которые носят мои родители. Почему? Потому что всем понятно, что это говорится про другого человека. Это вкратце о том, что касается не называть родителей по их имени. И последний на сегодня вопрос, который мы осветим, да, это судебные тяжбы. Судебные тяжбы — это так. В принципе, по букве закона, если дети чувствуют, что им положено что-то от родителей, родители у них что-то забрали, испортили и так далее, что может произойти между другими людьми, посторонними людьми, может, в принципе, по большому счету произойти между папой и сыном, матерью, дочерью и так далее, да, между родителями и детьми. По букве закона имеют право дети вызвать родителей в суд. Но что? Если мы говорим про этику, мораль и так далее, да, как нас иудаизм этому учит, это очень нехорошо. Лучше простить родителям все, что они сделали, и не вызывать их в суд. Если вдруг дети не хотят идти по выше буквы закона, хотят вызвать, да, все-таки в суд. Тут есть момент такой, который отличает судебную тяжбу между детьми и родителями от любой другой судебной тяжбы. Если обычно тот, кого вызывают в суд, он выбирает место и членов суда, где это будет происходить, в каком суде, кто будет членами суда, то в данном случае, в любом случае, если будь то дети вызывают родителей в суд, будь то родители вызывают детей в суд, решение о том, где будет проходить это разбирательство и кто будет теми судьями, которые будут его вести, решают родители. Если это вызывает какие-то материальные затраты со стороны детей, то мы говорили с вами, что любое почитание родителей, оно за счет родителей, поэтому родителям надо будет возместить те расходы на дорогу, например, и так далее, издержки финансовые, которые имеют место из-за того, что они выбрали какое-то другое место или другой суд. Если родителей кто-то посторонний вызывает в суд и могут вместо них туда прийти в качестве истцов, да, могут прийти дети их, то желательно, чтобы дети это сделали, чтобы как можно меньше их родители претерпевали унижение, позор и так далее, потому что никому это неприятно, находиться в суде, выслушивать какие-то, может быть, даже и справедливые претензии и так далее. Поэтому, если дети могут вместо родителей своих это сделать, это было бы намного лучше, намного правильнее. И, ну, я думаю, на сегодня мы завершим нашу беседу здесь, наш урок. У нас осталось осветить еще несколько тем очень важных. Продолжим это в следующий раз, через неделю. Спасибо большое за внимание.